новостями вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня вторник, 24 июня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Мигранты, приезжающие в Россию, должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Такой законопроект сегодня рассмотрит Комиссия Совета Федерации по национальной политике. Опубликован доклад международной правозащитной организации Freedom House. Россия выглядит не в лучшем свете. Кому принадлежит земля? Москва и Московская область будут решать этот вопрос с помощью прокуратуры. Противники строительства на спорной территории разбили палаточный лагерь. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассмотрит законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. Речь, конечно, идет прежде всего о гастарбайтерах. Незнание русского языка приводит к непониманию российских законов и препятствует качественной работе. Эта точка зрения весьма распространена среди сторонников ужесточения миграционной политики России. Сегодняшняя позиция российских властей по отношению к иностранным рабочим заслуживает критики, уверены правозащитники, но при этом отмечают, что дело отнюдь не в языковом барьере. Принятие очередного закона в сфере миграции при нынешнем положении дел может способствовать новому витку коррупции, обращает внимание председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Вообще проблема интеграции очень остро стоит во всем мире и в России тоже. И знание языка для любого мигранта – это, конечно, большое благо для него. Ну и для нас, конечно. Но каждый раз, когда придумывается какая-то очередная, скажем, романтичная встреча мигранта с представителями госструктур, каждый раз становится страшно, потому что мы уже привыкли, что миграция стала таким выгодным пастбищем для любого человека, который хочет что-то получить. Так что можно себе представить, как кто будет принимать эти экзамены, как будет принимать, и вообще, как, простите, человек только въезжает, как он может уже знать язык. Это нереально. Нам так много нужно на стройки и вообще на всякие тяжелые работы людей, что они таки могут, не зная, к сожалению, да, въезжают не зная, они могут работать, исполнять свою, в общем, очень простую работу, и в результате они потом чему-то научаются.
Сегодня у тех мигрантов, которые слабо знают русский язык, но хотели бы его довести до потребного уровня для того, чтобы он позволял им общаться и работать, есть ли какие-то нормальные цивилизованные возможности заниматься русским языком?
Ну, видите ли, вот вообще в идеале, поскольку мы все-таки живем как бы в пространстве СНГ, в основном к нам люди едут из наших бывших советских республик, то, конечно, очень хорошо подготовку мигранта начинать еще в той стране, которая вот его посылает. И сейчас очень активно разрабатывается модель так называемых миграционных мостов, чтобы была какая-то организация, лучше всего, чтобы это была общественная организация, потому что чиновники не способны возиться с каждым, а здесь нужно возиться с каждым. Какая-то общественная организация в стране исхода, которая даст, ну, хотя бы элементарное знание. Вот то, что отъезжающий мигрант должен знать хоть какую-то азбуку российского законодательства, это безусловно, чтобы он мог себя защитить от нашей очень-очень агрессивной милиции. И какая-то организация его встречает здесь, в России, вот такой миграционный мост. Там опора, здесь опора. Ну, опять же, сейчас страны, откуда наибольший выход, вот я знаю, была в прошлом году и в Таджикистане, была в Кыргызстане, в Армении, посылая мигрантов, ну, сейчас уже пытаются чему-то обучать там на месте, готовить, но трудно. Иммиграционное законодательство очень хромое в каких-то местах, оно, ну, неисполнимое даже.
Требования к знанию русского языка могут стать дополнительной почвой для нарушения прав человека и злоупотреблений. Сейчас те требования, которые вы сказали, они и маловыполнимы порой, и какие-то, может быть, даже выполнимые требования, но, тем не менее, все равно являются поводом для злоупотреблений и нарушений прав человека. В каких именно сферах это наиболее заметно?
Ну вот только сейчас мы заседали в общественной палате, проходили слушания под названием «Роль гражданского общества в решении проблем миграции». Там особенно остро стоял вопрос об этих квотах, квотах на трудовую миграцию, которые очень занижены. И вот сегодня уже годовые квоты закончены, кажется, в 14 регионах. И представьте себе, Россия, которая в прошлом году сделала рывок к разумной миграционной политике, были введены новые поправки в законодательство, которые помогли многих людей вывести из тени. В прошлом году происходила реальная борьба с нелегальной миграцией. То сегодня все это рушится, и сегодня от того, что в прошлом году квота была 6 миллионов, в этом году 2 миллиона на всю Россию, то сейчас идет массовое изготовление нелегалов из добропорядочных мигрантов, которые совершенно не хотят уходить в тень. Но кончилась квота, все. Вот это вот одна из самых главных ловушек.
Есть ли логическое объяснение тому, что квоты сейчас уменьшены?
Миграционная политика идет, знаете, как маятник. Вправо-влево, вправо-влево. Дело в том, что вроде бы уже давно осознано на государственном уровне, что Россия без мигрантов не может выжить, и экономика остановится, и демография у нас такая гибельная, с одной стороны, да. Вот. А с другой стороны, вот, допустим, Москва вот очень сыграла отрицательную роль, потому что в прошлом году мэр Москвы Лужков объявил просто войну новой, истинно новой миграционной политики, которая, кстати, была много раз озвучена президентом, прежним нашим президентом Путиным. Война против мигрантов ведется часто совершенно недопустимыми методами, совершенно дискредитирующие просто клеветнические факты об уровне преступности. Ну, вы представьте себе, совершенно точно по милицейским источникам МВД известно, что 1,5% приходится на мигрантов. Вместо этого, уважаемый мэр Лужков говорил 40%. Простите, вот я, например, вижу в этом злой умысел. Это лоббируется теми структурами, которым очень-очень выгодно, чтобы миграция не выходила из тени, чтобы она была нелегальной. Это ведь так легко в рабстве держать людей, платить им копейки, не платить ничего в налоги, а тем вот рабовладельцам очень хорошо. И они лоббируют, в всяком случае, инструкции к миграционному законодательству точно пролоббированы. Или милиция, которая превратила миграцию в такое пастбище для сбора мзды, или работодателям, которые тоже очень легко, очень просто и выгодно в рабстве держать людей.
Что могут противопоставить общественные некоммерческие организации, например, форум переселенческих организаций, такой политике или такому поведению властей?
Прежде всего, гласность, открытость совершенно необходимо развенчивать вот эти мифологемы, которые вредят не только мигрантам. Вот мы собираемся создавать информационное агентство «Миграция». Общественный совет, работающий при Федеральной миграционной службе, добился, что генерал Рамадановский издал приказ, и теперь во всех регионах при управлении Федеральной миграционной службы работают общественно-консультативные советы. Формалистики много в этом, но есть и очень серьезные советы, которые ведут совершенно серьезную работу. Деятельность этих советов, где будут истинные общественные организации, мы видим как очень хороший инструмент воздействия на реальную обстановку.
Это была Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций. Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассмотрит законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакск. В Московском храме Христа Спасителя сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Книжное обозрение Марины Ефимовой, новые книги о феминизме, необыкновенные американцы, рассказ Владимира Морозова, медтехники Леонарде Дагласе, а в кинообозрении с Андреем Загданским сценарист и режиссер Томас Маккарти с его картиной «Визитер». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». И сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Мы знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Я начала свою программу с рассказа о правозащитной теме, о том, что будет принят законопроект, обязывающий, возможно, будет принят законопроект, обязывающий мигрантов учить русский язык. Но вчерашний день ознаменовал, это будет сегодня обсуждение этого законопроекта, вчерашний день ознаменовался круглым столом по этой же теме, по теме миграции.
Совершенно верно, да. Эксперты и чиновники рассуждали на эту тему и говорили о том, что поток приезжих в Россию увеличивается, ситуация обостряется постоянно, а государство до сих пор так и не сумело выработать четкую миграционную политику по отношению к прибывающим работникам. Между тем, по данным Росстата, сразу вот эту цифру назову, население страны сократилось в этом году только на 96 тысяч человек. Так что демографическая картина становится все хуже, и вскоре просто может оказаться так, что будет некому работать. Ну, обо всем по порядку, впрочем. Как заявил на этом круглом столе вчера председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Алексей Александров, сегодня государство не может не то что обеспечить мигрантам хорошие условия жизни, оно не может даже узнать, сколько конкретно мигрантов въехало в страну. Конец цитаты. Вот такая вот ситуация. Ну, объясняется тем, что федеральные миграционные службы и пограничники не могут наладить взаимодействие друг с другом. Более того, приезжие становятся на учет, носятся в компьютер. Потом, когда их пребывание в России аннулируется, они изымаются из базы данных, но не из реальной жизни, слава богу. Ну и, в общем, короче говоря, даже вот просто не соответствуют друг другу реальные данные, те данные, которые содержатся в компьютерных базах. Так что вот таких вот формальных списанных мигрантов может быть до сотен тысяч каждый год. Между тем, заместитель директора Федеральной миграционной службы Анатолий Кузнецов полагает, что все это не так плохо, и что миграционная политика приносит свои результаты. Число приезжих, зарегистрированных легально за прошедший год, выросло в 4 раза. Так что вот вам и достижение. Есть такая проблема, например, как квоты. Вот уже 15 регионов исчерпали выделенные квоты, еще 18 регионов исчерпают их в скором времени. И при этом число нелегалов, которые прибывают в исчерпавшие квоты регионы, только в неделю возрастает на 3,6%. В общем, очень много всяких проблем. Прозвучало предложение предоставлять трудовые визы мигрантам, что вызвало возмущение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой.
Да, которая... кстати, она и была у нас в эфире.
Да, совершенно верно. Вот она напомнила на этом круглом столе, что вся Европа уже ездит без виз, а мы хотим, чтобы нас туда пускали, и одновременно говорим о квотах и визах для мигрантов, что есть лицемерие. Ну вот, что еще? Было отмечено, что уже мигранты влияют на численный состав жителей страны. Я говорила о вот этой 96-тысячной убыли населения, но и за это время 12 600 человек прибыли в страну за 4 месяца этого года, то есть на 46% была компенсирована убыль.
Помимо миграции, еще одна тема в эти дни, вероятно, выйдет и выходит уже на один из первых планов. Это бюджетное послание президента. Отметим, что Дмитрий Медведев, очевидно, первый раз обращается с бюджетным посланием.
Да, безусловно, безусловно. И он озвучил вот на этом совещании с министрами экономического блока в Кремле приоритеты бюджетной политики на ближайшие 3 года. Газета об этом пишет. Здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура, финансирование не окр. Вот это вот и закреплено все в бюджетном послании. Ну и попутно президент провозгласил курс на сокращение темпов роста государственных расходов, что должно помочь остановить разогнавшуюся инфляцию. Фактически это отказ от бюджетной политики прошлых лет, отмечает и газета, и прочие издания.
Ну, если наши слушатели хотят больше подробностей, они могут сами обратиться к прессе или послушать программу «Свобода в полдень», где мы снова встретимся с Валерией Шабаевой за чтением газет. Спасибо, Валерия. Вы слушаете «Свободу в полдень». Рядом со мной в студии наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. И нам предстоит разговор о спорте. Уж не знаю, радоваться или нет, но сегодня мы отвлечемся от футбола, потому что вчера стартовал Уимблдонский теннисный турнир. А я ж волнуюсь, аж заикаюсь. Дело в том, что Россию в последнее время преследуют, в кавычках, естественно, преследуют победы. Стоит ли того же ожидать от Умблдонского турнира?
Ну, кстати говоря, если уж о победах россиян говорить таких громких, то, наверное, они с тенниса-то и начались именно прежде. Ну, мы не знаем, с какого времени взять отчет, но на самом деле, действительно, когда вот такой волна профессионализма пошла в России, именно с тенниса, вот победы в большом шлеме были одержаны рядом теннисистов, естественно, и на Уимблдоне доводилось побеждать, как мы знаем, Мария Шарапова выиграла этот турнир в 2004 году. Ну, в общем, ничего нового тут не будет, если кто-то из россиян выиграет. Сейчас, естественно, об этом говорить рано, только первый день, хотя в целом он для россиян был вчера достаточно успешен.
И в чем этот успех проявился?
Ну вот у женщин тут вообще никто не проиграл. Ну только в одном матче, поскольку, естественно, две россиянки друг с другом встречались, тут должен был оказаться проигравший. Это была Мария Кириленко, она уступила Вере Душевиной. Ну, а вышли в следующий круг Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина и Елена Веснина. Вот, так что, ну, можно считать, без потерь в женском одиночном разряде этот день прошел для россиянок. В мужском не так успешно. Два представителя России вышли в следующий круг. Это Марат Сафин и Игорь Андреев. Соответственно, итальянца Фабио Фаньини и чеха Иржи Ваника они обыграли. А вот Евгений Королёв и Игорь Куницын уступили Королёв чеху Томашу Бердаху, а Куницын бразильцу Томасу Белуччи.
Ну, это о россиянах, а кто из других участников турнира обращает на себя внимание? Игрой или, может быть, прогнозами?
Ну, естественно, вообще, когда речь идет про Уимблдон, вот особенно в мужской его части, то тут все, как всегда, ждут противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Ну, Федерер вчера как раз играл. Естественно, в первых кругах такие фавориты такого уровня с проблемами не сталкиваются, так что действительно будем ждать уже в конце их встречи. Ну, все ждут. Во-первых, Федерер, если уже в шестой раз подряд выиграет, то уже закроет все вопросы о том, кто самый великий там в истории этого турнира. Ну и потом интересно, вот с Надалем, они же все время, если дойдет третий раз, Надаль попытается уже выиграть такие у Федерера на Уимблдоне. Два раза не получалось, ну посмотрим, как здесь, но еще далеко до этого, естественно.
Ну, я знаю, что теннис тоже тот вид спорта, который часто преподносит сюрпризы. В двух словах, от кого можно их ожидать, на ваш взгляд, на этом турнире?
Вот в прошлом году главным сюрпризом стала победа Винус Уильямс. Вообще, с исторической точки зрения, не такой уж и сюрприз, поскольку это ее стала четвертая победа на Уимблдоне, но одержана была в тот момент, когда, кажется, никто уже не ждал от нее такого вот успешного выступления. И вот, действительно, это настолько легендарный турнир, что он часто заставляет какие-то мобилизовывать внутренние резервы, поэтому сейчас даже трудно говорить об игроках, хотя мне кажется, что без сенсации обойдется на сей раз.
Но все же интрига сохраняется, будем за ней следить, пока наши интересы не перебил футбол снова. Спасибо. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Олег Винокуров. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Накануне стало известно о кончине известнейшего нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой. Она многие годы была научным руководителем Института мозга человека РАН. Наталья Бехтерева умерла на 84-м году жизни в больнице Гамбурга, где проходило лечение. Ее жизнь наполнялась не только выдающейся научной работой, но и тяжелыми переживаниями, связанными с репрессиями против ее семьи в годы советского режима, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наталья Бехтерева родилась в Петрограде. Ее дед, знаменитый врач-невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев, по легенде, поставил Сталину диагноз паранойи, после чего был отравлен. Родители репрессировали, девочка попала в детдом. Правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но вот что сама Наталья Бехтерева говорила по этому поводу в интервью газете «Аргументы и факты». Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину, но известно, что в результате визита к Ленину Бехтерев сказал, что у вождя сифилис мозга. Если деда и убрали, то за тем, чтобы он, не дай бог, не обмолвился среди медиков о поставленном диагнозе. Мой отец считал, что исполнителем этого черного дела стала вторая жена деда Берта Яковлевна, хотя те, кто видел их вместе, говорили, что она относилась к мужу с симпатией. Она была членом партии, а в те годы это тоже было диагнозом. Мой отец, инженер и изобретатель Петр Бехтерев, был расстрелян. Мать отбывала срок в лагере в Мордовии. История семьи Натальи Бехтеревой неразрывно связана с историей страны, говорит историк Игорь Иванов.
Я хотел бы напомнить эпизод один из биографии Натальи Петровны Бехтеревой. Эпизод из времени не очень кровавого. Это 37-38 годы, когда она, в общем, была еще девочкой. И судьба у нее была непростая, потому что вот в это время, 37-й год, 38-й, точнее, февраль, на квартире у Бехтеревых прошел обыск, арестовали отца. Был проведен обыск квартиры, и чекисты, которые арестовывали ее отца, это был конструктор, инженер, известный изобретатель, очень талантливый человек, который даже имел так называемую охранную грамоту от Ленина, просившего никогда не трогать эту семью. Чекисты эту грамоту разорвали, выбросили, и Наталья Петровна очень долго не видела отца и узнала о том, какая его постигла судьба, уже очень-очень-очень поздно.
Позже она признавалась, что этот момент, когда она в 89-м году узнавала подробности дела отца, читала протоколы допросов, немало не веря в признательные показания, стал самым тяжелым в ее жизни.
Она рассказывала неоднократно эту историю, и вот этот, конечно, эпизод 37-38 год наложил огромный отпечаток на нее, думаю, лично и вообще на все это поколение. Я, к сожалению, вижу, что вот та эпоха, которая пережита многими нашими родителями, дедушками, бабушками, отцами, матерями, она в чем-то сейчас возвращается. Не далее, чем вчера купил книгу с поразительным названием «Враги Путина». Я, как историк, подобные книги относил всегда к эпохе 37-го года, потому что именно тогда, в кратком курсе КПСС и тому подобных, РКПБ еще тогда, да, и подобных изданиях, использовались такие термины, как «враг народа», «наймит капитализма», «фашист», «агент Запада». Поразительнее всего, что сегодня эта эпоха возвращается. Я думаю, что история вот с 38-м годом, в том числе и с семьей Бехтеревых, она и сегодня как-то перекликается с нашим временем.
Как молодой специалист начинал свою научную деятельность вместе с Натальей Бехтеревой профессор, заведующий лабораторией Института мозга Дмитрий Кропотов.
Наталья Петровна тогда была еще очень молодой и красивой женщиной. Та проблема, которой мы с ней тогда занимались, она была уникальна по своей научной новизне. Мы тогда работали над нейрофизиологическими механизмы психической деятельности. Вот эти работы, они уже стали классическими, и сейчас они упоминаются во многих учебниках. Эти факты уже стали как бы общепринятыми. А тогда они воспринимались в штыки, никто не верил тому, что мы делали. И, в общем, Наталья Петровна имела очень большое мужество для того, чтобы вот это такое отрицательное отношение к нашим работам преодолеть.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на вопросы в прямом эфире. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит начальник отдела внутренних дел дагестанского города Буйнакск. Неизвестные в понедельник вечером открыли огонь по автомобилю полковника милиции Магомеда Арипа Алиева. От полученных ранений он скончался. Одна из версий мотивов преступления – профессиональная деятельность Алиева. В храме Христа Спасителя сегодня открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. Ожидается, что на соборе будут приняты основы учения церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Главная тема собора, в котором впервые примут участие епископы Русской Православной Церкви за границей во главе с митрополитом Иларионом – церковное единство. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирай ранее отказался участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 28 июня, из-за репрессий, начатых властями против его сторонников. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер – запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка «Мелли». В Сербии правящую коалицию сформирует социалистическая партия и блок за европейскую Сербию. В новом правительстве Сербии не будут представлены националистические партии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майкл Малин заявил, что для успешной борьбы с талибами в Афганистане необходимо увеличить численность международных сил в этой стране на 15,5 тысяч человек. Малин выразил надежду, что к осени Соединенные Штаты смогут уменьшить свой контингент в Ираке, что позволит увеличить численность группировки в Афганистане. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер заявил, что не видит причин снижать численность военнослужащих Североатлантического союза в Косове. Во время визита в Косово в понедельник Да Хопсхефер также высказался против раздела его территории на сербскую и албанскую части.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Международная правозащитная организация Freedom House в ежегодном докладе о развитии демократии на постсоветском пространстве назвала Россию главной антидемократической силой этого региона. Freedom House полагает, что нефтяное богатство дает возможность властям России забыть о демократических ценностях. Согласно выводам Freedom House, тем же страдает руководство Казахстана и Азербайджана. С подробностями Данила Гальперович.
Термин «петростейт» или «нефтегосударство» уже давно и прочно вошел в политологический оборот, но вот им воспользовались правозащитники. В своем ежегодном докладе «Переходные страны» Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан. При этом Россия выделяется как особо преуспевшая в подавлении демократии. По словам правозащитников, российская элита создала так называемый «железный треугольник» – спайку государства, зависящих от него промышленников и спецслужб, что позволяет эффективно давить на средства массовой информации и влиять на результаты выборов. Именно с помощью такого влияния, говорится в докладе, Владимиру Путину удалось без проблем передать власть лично им отобранному преемнику Дмитрию Медведеву. Другие страны бывшего СССР, богатые нефтью, также особо не дорожат демократическими процедурами. К таким Freedom House относят Казахстан и Азербайджан, говорит руководитель исследовательского отдела Freedom House Кристофер Уолкер.
В таких критически важных сферах, как подотчетность и прозрачность государственных институтов, эти три энергетически богатые страны демонстрируют явное движение по нисходящей, что, соответственно, сказывается и на нашей оценке. Причем это снижение настолько выделяется на фоне остальной статистики, настолько выпрыгивает из нее, что мы пришли к выводу, это то, что можно назвать сырьевой патологией, и ее влияние на все показатели только возрастает. Freedom House также говорит, что власти Азербайджана и Казахстана фактически копируют поведение российского руководства, чувствуя все большую уверенность в своих силах из-за нефтяных прибылей. С этим, однако, спорят некоторые российские наблюдатели, напоминая, что авторитарные тенденции наблюдались в этих странах и во второй половине 90-х, когда в России пресса была относительно свободной, а парламент всерьез обсуждал возможность импичмента президента. Но независимо от времени появления авторитарных тенденций, в докладе Freedom House отмечается важная вещь. Страны, усиливающиеся за счет дорогой нефти и одновременно отходящие от демократии, формируют недружественные Западу альянсы и всячески тормозят деятельность таких международных институтов, как, например, ОБСЕ. В докладе также говорится, что Западу, сильно зависящему от этих стран энергетически, еще предстоит разобраться, как выйти из этой ситуации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Во Владимирском областном суде вынесен приговор четверым жителям областного города Кольчугино, которые в январе этого года жестоко убили прохожего прямо в центре города. Преступление получило широкую огласку из-за небывалого цинизма. Пострадавший скончался от травм, полученных в результате побоев и от ожогов. Избивавшие бросили жертву прямо на пламя вечного огня. На заседании суда побывала наш корреспондент во Владимире Светлана Гоненко.
Жертвой злоумышленников стал 25-летний прохожий, который сделал замечание подросткам, пившим пиво на мемориале. Виновных в трагедии быстро задержали, они сами вернулись к месту преступления. Психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми. Правда, благополучными парней назвать нельзя. Двое работали упаковщиками на одном из крупных кольчугинских предприятий. Один был безработным, инвалидом третьей группы. Четвертый в свои 14 лет состоял на учете в милиции и уже был в неладах с законом. На скамье подсудимых оказались все четверо. Суд назначил наказание от 9 до 18 лет лишения свободы. Наибольший срок получил Александр Андреев. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса – убийство, нанесение побоев и кража. Второй обвиняемый, Михаил Данилов, проведет в исправительной колонии 16 лет. Столько же, но с учетом срока за совершенное ранее преступление, получил Николай Курагин. Что касается последнего обвиняемого, несовершеннолетнего Горячего, то суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. 3 года он проведет в воспитательной колонии, остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд решил взыскать с подсудимых компенсацию за моральный и материальный ущерб в пользу родственников погибшего. Мать потерпевшего в общении с прессой была очень краткой, рассказывает Ольга Денисова.
Мне сына никто не вернет, сколько бы им ни дали. Но Алексей, как был и остался смыслом моей жизни.
А вот защитник потерпевшей Галина Нестерова рассказала, что в принципе сроки наказания могли быть и длиннее.
Что касается назначенного наказания, то, конечно, мы бы хотели бы, чтобы они получили большие сроки наказания, но, тем не менее, могу сказать, что эти сроки тоже немало.
Во время чтения приговора, которое продолжалось около получаса, подсудимые были сдержаны. В глазах впервые за все время процесса появились слезы. До этого настроение было совсем другим, рассказывает адвокат потерпевшей стороны Галина Нестерова.
Ну, я хочу сказать, что сегодня мы наконец-то увидели слезы на лице некоторых подсудимых, а до этого были улыбки, смех. В целом, я считаю, что они понесли заслуженное наказание. Как бы они ни старались, поскольку только Андреев признавал вину в совершении убийства в суде, тем не менее все заслуженно получили наказание именно за жестокое убийство.
В свою очередь Игорь Ивков, защитник обвиняемого Андреева, получившего самый большой срок – 18 лет, заявил, что приговор будет обжалован. При этом адвокат отметил, что его подзащитный раскаялся в совершенном преступлении. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля показана уже половина фильмов, но претендовать на награды пока могут только французская картина «Простая душа» и сыгравшая в ней главную роль Сандрин Баннер, рассказывает Марина Тимашева.
За последние дни в основной конкурс Московского кинофестиваля поступило еще 4 ленты. 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова, примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу. Однако жанры, как и коней, на переправе не меняют. Формальный прием вышел на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балуется театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастья, какая беда? Его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «какая беда» нет знака вопроса, есть восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, местами переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет мне.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин и же с ними, это же абсолютно ницшанс. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всеми этими делами. Потом придет Первая мировая война, там Вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Только усики приделывают, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые жили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом. В основе было слово, в начале было слово. Бокля одну книжку написал, но он переворот революционный в сознании людей совершил. Он их от гуманизма отобрал. И Ницше также. Результат его философии налицо. И он до сих пор продолжает жить его дело.
Второй фильм, заслуживающий внимания, представлен Францией. Снят режиссером Мэрион Лейн. Называется «Простая душа». Это экранизация Флобера. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены сословным положением, но постепенно их сближает горе, потери и одиночество. По сути, фильм рассказывает о том, что случается с человеком, которому некого любить, с человеком, который по разным причинам должен прятать свои чувства от окружающих и от самого себя. «Простая душа» — пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, притом совершенно живая и современная. Главную роль в фильме играет Сандрин Боннер. Пока и фильм, и актриса кажутся единственно возможными претендентами на награды. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Microsoft сообщил о 2 миллионах зараженных компьютеров. Facebook стала лидером среди социальных сетей. 60 лет назад был запущен первый компьютер, оснащенный памятью. Подробности в этом выпуске новостей высоких технологий, который представляет Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. Управляющая мировым интернетом организация ICANN проводит в Париже встречу с ведущими мировыми регистраторами доменных имен. Ожидается, что на встрече будут рассмотрены возможности создания имен сайтов на национальных языках. Об изменениях в управлении мировым интернетом рассказывает Александр Ильичевский.
До сих пор создать домен верхнего уровня могла только сама ICANN. К доменам верхнего уровня относятся такие, как .com или .ru. Ожидается, что на парижской встрече это правило будет пересмотрено. Сначала домены верхнего уровня смогут создать крупные компании, а в дальнейшем и обычные пользователи. Кроме того, имена сайтов можно будет писать на национальных языках. Можно будет использовать кириллицу, арабский алфавит, а также азиатские языки. Эксперты считают, что такое изменение политики управления интернетом станет крупнейшим за последние 10 лет и позволит глобальной сети развиваться более динамично.
Новости коротко. Компания Microsoft сообщила, что новое антишпионское программное обеспечение позволило зарегистрировать около 2 миллионов зараженных компьютеров. Обновление включено в последние заплатки для продуктов Microsoft. Найденные шпионские программы позволяют похищать пароли для игровых вселенных. Злоумышленники продают виртуальные ценности, а вырученная игровая валюта меняется на реальные деньги. Как сообщили представители Microsoft, обнаружить источник шпионских программ очень трудно. По сообщению компании Comscore, социальная сеть Facebook стала мировым лидером среди социальных сетей. Она обошла своего главного конкурента – социальную сеть MySpace. В течение мая Facebook посетили 120 миллионов пользователей. Аудитория MySpace составила 114 миллионов. Facebook активно продвигается на международный рынок. За последнюю неделю были открыты сервисы на русском и китайском языках. 21 июня исполнилось 60 лет со дня запуска первого современного компьютера. Машина была построена в 1948 году исследователями Университета Манчестера. Она стала первым компьютером, оснащенным оперативной памятью. Объем памяти составлял 128 байт. Наличие памяти позволило загружать и выполнять различные программы без аппаратной перестройки компьютера.
Новости высоких технологий представил Владимир Губайловский. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московском храме Христа Спасителя сегодня открывается Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер заявил, что не видит причин снижать численность военнослужащих Североатлантического Союза в Косове. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. ГУВД Москвы принимает лишь бесплатную помощь от граждан в поиске поджигателей машин. Профсоюз питерских водителей прожил считанные месяцы. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Еще одна станция мониторинга воздуха появилась в столице. Она круглосуточно контролирует уровень загрязнения воздушной среды у жилых домов на пересечении Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца. Современный газоанализатор позволяет измерять содержание в атмосфере более 12 веществ. Петербург. В Центре развития некоммерческих организаций представили итоги проекта «От неосведомленности к влиянию. Гражданское жюри за свободу общественных объединений». Эксперты заявили, что в Петербурге и Ленинградской области работают 23 тысячи НКО, и в этом регионе самый высокий по России процент отказа в регистрации. Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации 13% общественных организаций и объединений. По данным Центра экспертиз ЭКОМ, участие в деятельности общественных организаций и движений принимают 7% петербуржцев. Москва. Руководство столичного ГУВД опровергло сообщение об обещанной награде в 1 миллион рублей за помощь следствию в поиске поджигателей автомобилей. На пресс-конференции было заявлено, что массовых намеренных поджогов не было. В 9 из 10 случаев машины горели из-за неисправного электрооборудования, поэтому автоинспекция намерена ужесточить правила его проверки. Тем не менее, в результате ночной работы 1500 милицейских групп в течение нескольких недель были задержаны 22 подозреваемых в поджогах. Прежде всего, это хулиганы-дети, а также два гражданина, с которыми милиция общалась при помощи психиатра, рассказал замначальник уголовного розыска столичного ГУВД Андрей Федяков.
Два человека, установлены нами, это психически ненормальные люди. После бесед, проведенных с ними в присутствии психиатра, специалистов, потому что общий язык находить с такими людьми крайне тяжело. Эти граждане, вот один из них признал, что он совершил два поджога в 2005 году, другой о поджогах, который он совершил в апреле этого года.
Петербург. Созданный в марте этого года профсоюз водителей автобусов прекратил свое существование из-за массового увольнения водителей, недовольных новой схемой выплат зарплаты. Официальные 5 тысяч и премии в 15 тысяч, но премии водители лишали за малейшую провинность. В этот профсоюз входили сотрудники частных перевозчиков «Питеравто», «Первой транспортной компании» и ОАО «Третий парк». Москва. Завтра депутаты Московской областной думы проводят заседание по проблемам утилизации упаковочных материалов. Их содержание в отходах достигает 50%. Заседание будет выездным и начнется с посещения полигона твердых бытовых отходов Сабурова, сортировочного предприятия и очистных сооружений города Щелково. Новости Москвы и Петербурга. 24 июня. Вера Володина.
Власти Москвы и Подмосковья продолжают спор за землю вокруг деревни Захарьино в Подольском районе Московской области. Префектура Юго-Западного административного округа столицы направляет жалобы в прокуратуру на депутатов Московской областной думы, уже неделю блокирующих доступ строителей на поле, за которым, как объясняют областные власти, закреплен статус спорных территорий. Местные жители имеют московскую регистрацию в домах, находящихся на областной территории. Каково это? Многие годы жить на административной границе столицы, выясняла наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня депутаты Московской областной думы и представители областного правительства проводят пресс-конференцию на тему о конфликтной ситуации вокруг земельного участка вблизи города Щербинки Подольского района Московской области. А кто-то из депутатов продолжит сегодня дежурить на краю того самого спорного поля. Вчера там был депутат Илья Крыканов.
Стоит техника, в ней нет ни водителей, никого. Вот сидим мы здесь, вот так вот под солнышком загораем, читаем газеты.
Его коллега Владимир Савин.
Это
моя добрая воля, я здесь. Вот когда я убедился в том, что здесь спокойно, вот побуду немножко еще и уеду. Если, так сказать, скажу, что здесь что-то назревает, я опять приеду. Я здесь вот когда полковник был, я в пятницу здесь заезжал, мы с ним мирно разговаривали минут 30. Я говорю, вы что охраняете? Объект. Я говорю, какой? Где он объект тут? Вот? Где? Нет, я говорю, объекта. А вы чего? А я говорю, а я вот здесь вот смотрю, я говорю, не надо же беззаконие допускать.
По обочине дороги много частных дорогих автомобилей, в которых сидят крепкие молодые люди. Кто из них городской, кто областной, непонятно. С опознавательными надписями две машины. Штаб правительства Московской области и вневедомственная охрана ГУВД Москвы. Через дорогу от поля хорошо виден микрорайон, построенный недавно для военнослужащих. На спорном поле, объявил московский мэр, областные депутаты не дают строить коттеджи для многодетных семей из Москвы.
Для кого тут строят, это у Юрия Михайловича лучше спросить, не у меня. У меня другой вопрос интересует. Дело в том, что это Московская область. Кому бы эта земля не принадлежала без согласия властей, в данном случае района Подольского, по возможности строительства, как это положено, с землеотводом, с кадастром, с разрешением на застройку и так далее, и так далее. Поскольку вот этого нет, естественно, я, как кандидат юридических наук, считаю, что это беззаконно. Стояли и стоим за то, чтобы, значит, вот найти правовое решение вопроса, чтобы не было проблем ни у тех, для кого собираются строить, не у тех, кто строит, и не у тех, кто, так сказать, заинтересован в этом строительстве. Есть градостроительный кодекс, в конце концов, да, есть гражданский кодекс. Вот юридически, если это вот моя бы была земля, да, и если бы я захотел здесь что-то построить, то я должен получить сначала разрешение, разработать проект, согласовать его с местной властью, сделать межевание, как положено, пройти все экспертизы проект должен, и получить разрешение в местной власти, в Подольской. Но этого же нету. Я не хочу, чтобы вот здесь вот яблоком раздора стала вот эта вот самая земля.
Жители деревни Захарьино, вокруг которой так много шума, уверены, что дома у них московские, а стоят они на областной земле. Впрочем, БТИ столичной управы отказала Татьяне Хлыновой внести изменения в домовые документы на отремонтированную и расширенную на пару квадратных метров летнюю терраску дома.
Прописка московская, но вот область утверждает, что это земля областная. Говорят пока что и управы, и префектуры, что вас не будут сносить, хотя как реконструкция с преимущественным сохранением, насколько я себе представляю, это, наверное, что-то снесут, что-то не снесут. Кого конкретно и как, нам план пока что не дали. Прописка у нас где-то с 80 какого-то там, может, с 90-го года, не помню, московская. Потому что здесь Бауманский институт собирались строить, и, естественно, земли отдали Москве. Нас всех перепрописали, всем обещали дать квартиры, как только, так сразу. В 93-м году нас собирались сломать. Вот с тех пор нам не разрешают ни пристраивать, ни подстраивать. У всех все крыши потекли, все сделали. Люди стали, естественно, ремонтировать, строить. Все это незаконно, оказывается.
Депутат Московской областной думы Илья Крыканов удивляется тому, что столичные власти жалуются на депутатов в прокуратуру.
Подает в суд на депутатов. Но если он будет подавать сразу всем, как говорится, скопом на 50 человек, ну, я не знаю, какое объяснение он даст и что он вообще, и какую мотивацию он будет здесь указывать. Что он будет на нас, и что мы тут кулаками, что ли, машем.
Его коллега Владимир Савин сожалеет. Объединенная комиссия депутатов Мособлдумы и Мосгордумы могла бы предотвращать подобные конфликты, но давно она уже не собирается. И про Захарьино депутаты Мособлдумы написали письмо депутатам в Мосгордуму.
Если эти законы нарушаются, то, соответственно, обращаться в компетентные органы для устранения вот существующих нарушений действующих законодательства. Поэтому и обратились к нашим коллегам.
На эту борьбу за землю практически молча смотрят жители самой деревни Захарьино, с тремя пересадками, добирающиеся до собесов, больниц и управ, не имеющие права даже отремонтировать или расширить свои собственные дома. Татьяна Хлынова живет здесь с рождения. У нее трое детей.
Мы раньше выходили за забор, и здесь было не странно. Сейчас просто... Вот в прошлом году машины здесь самосвалы постоянно ездили, да и в этом году тоже ездили. Уже просто детей уже опасно водить. Прошли с детьми тут позавчера. Пыль столбом, дышать нечем, как бы вспахали поле. Воздуха нету, сами понимаете. Да, стоят машины, стоит милиция. Естественно, удовольствие маленькое там проходить. В лес мы выходить боимся, потому что всюду строители. С детьми я раньше гуляла с детьми. С одним ребенком одна не боялась. Теперь, естественно, боюсь.
Для радио «Свобода», Вера Володина, Подмосковье.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 24 июня.
театры. Большой театр посвящает балет «Жизель» памяти Натальи Бессмертновой. Сегодня вечером главные роли исполнят Светлана Лунькина и Николай Цискоридзе. Студия театрального искусства представляет спектакль «Мальчики», поставленный по главам романа Достоевского «Братья Карамазовы» Сергеем Женовачом. Сценография Александра Боровского. В ролях Андрей Шибаршин, Сергей Аброскин, Сергей Перняк, Мария Шашлова и другие артисты театра. Концерты. В Большом зале консерватории концерт американской певицы Сандры Радвановски, баритона Дмитрия Хворостовского и Государственного академического камерного оркестра под управлением Константина Арбеляна. В программе арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Руджера Леонкавалла. Выставки. В Государственном историческом музее сегодня открывается выставка «Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века». Она приурочена к 150-летию со дня рождения Марии Клавдиевны Тенишевой, одной из самых ярких представительниц интеллектуальной и художественной аристократии конца XIX – начала XX века, общественного деятеля, художника, педагога, мецената, основательницы художественной студии в Петербурге, рисовальной школы и музея русской старины в Смоленске. Кроме всего этого, Мария Тенишева была коллекционером. После нее российским музеям осталось богатейшее собрание русской графики, декоративно-прикладного и народного искусства, эмалии и инкрустаций. Кино. Продолжается Московский международный кинофестиваль. Один из фильмов вне конкурсной программы под названием «Восемь с половиной» рекомендует ее куратор, кинокритик Петр Шепотинник.
Картина такого самого, наверное, отвязанного из тех, каких только можно себе представить режиссеров, который живет в своем собственном пространстве, никогда, в общем, из него не выходит. В пространстве очень личном, интимном, с каким-то совершенно особым поэтическим законом. Я имею в виду фильм Гая Мэддена «Врезалась в память». Картина на очень странном языке, стилизованном под плохое черно-белое немое кино 20-х годов. Как он обычно это делает, наверное, зрители хорошо помнят его фильм «Самая печальная музыка на свете». Вот этот фильм называется «Врезалась в память». Это такой амаркорд Гая Мэддена. Будет картина Богдана Сламы, чешского режиссера, который поставил фильм «Счастье». Мне очень рад, например, что в этом году мы покажем фильм «Осенний бал» эстонского режиссера Вейка Уйонпуу. Это несколько семейных историй, так примерно связанных друг с другом. Это наблюдение за современной жизнью. Очень строгая картина, очень жесткая, трезвая. На мой взгляд, очень талантливый режиссер.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Способна ли поддержка общества спасти от закрытия музей-центр академика Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго и слушайте Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.